Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, среда, февраль, день 19-й. В студии Алексей Гудошников. Это радиостанция «Говорит Москва». Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве, минус 6, ощущается как минус 10. Такое ощущение, что Трамп не уважает Украинушку, пишет Василий. Да, есть такое ощущение. Вчера было новое выступление Трампа, раскритиковал Украину, прошелся по ней, пишет Димков. Да, у меня это есть в Телеграм, некоторые яркие моменты я выбрал там. По поводу «Где деньги?» «Зе» – такой вот вариант. И второй, еще вариант «У Зеленского поддержка 4%, может, он проведет все-таки выборы?» Ему говорят, это Россия настаивает. Он говорит, да Россия не настаивает, это я настаиваю. Такие дела. Где деньги ЗИН? Нет, где деньги ЗЕ? Вот так вот. Алексей, доброе утро, хорошего дня, пишет Вася, спасибо большое. Мельникова Елизавета говорит, здравствуйте, Мельникова Елизавета. Приветствую, да, вас видно всех, дорогие друзья, я вас всех приветствую. С днем рождения, спасибо большое. Вот я вижу, несколько человек меня поздравляют с днем рождения сразу. Спасибо. Такое ощущение, что рано радуемся, пишет Шарк. Так и не радуйтесь, Шарков, это не надо радоваться, чтобы ни рано и ни поздно не радоваться. Не надо радоваться. Позиция Киева, колено локтевая, пишет J23. Ну, что тут, понимаете, Зеленский там как-то под Эрдогана пошел что-то там плясать. Эрдоган вчера говорит, полная территориальная целостность Украины только... И все в таком духе. Эрдоган решил играть какую-то свою удивительную игру. Вот. Сразу же захотелось спросить у него, что он думает по поводу Сирии. Также читаю новости параллельно. Говорят, что новый сирийский правитель, после того, как пообщался с властями Саудовской Аравии, вдруг внезапно стал отмежевываться от турок. То есть, может, у Эрдогана теперь подгорело там в определенный момент. И он решил... Ну, в общем, это смешно. Короче говоря, казаки поехали к турецкому султану, понимаешь, что? В итоге такая картина. Правда, какой Зеленский казак, если честно. Ну что, поговорим о погоде наконец-то, а то новостей особо нет, пишет Джекпот. Да-да-да-да, интересно, Трамп сейчас чешет, ну прям белые пушистые эти американцы, ни при каких делах, пишет Финист. Так... Вот, не знаю, как это, попытаюсь объяснить, как, возможно, это укладывается в его голове, а вы, может быть, согласитесь или не согласитесь. Вот смотрите, Российская империя была, потом раз, и большевики к власти пришли там, ну, вы понимаете, там, временное правительство и так далее, но большевики пришли к власти. Поняли, да, сравнение? Вроде бы один народ, одна страна, но совершенно разная концепция, совершенно разная. Понимаете, да? А, как вы думаете, большевики критиковали предыдущую власть? Ну да, конечно, они на этом и пришли. А, что если... Ну, конечно, не большевик по своим взглядам, понятно, и не коммунист никакой. Он, наоборот, капиталист, самый что ни на есть. Но суть не в этом. Что если настолько серьезные изменения произошли в американской политике? Я к этому. И да, он действительно не считает нужным... продолжать, ну, какое-то наследие сохранять предыдущих властей, так скажем. Вот, и все. И говорит, это отстой, они все делали неправильно. Я вот, наконец-то, прорвался к власти, при мне этого бы не произошло, они все, значит, плохо все делали, сейчас смотрите, как правильно и хорошо делать. И все, весь разговор. Поэтому мы-то это воспринимаем как? Американцы переобулись, да? А, в общем-то, администрации-то разные, разные люди вообще. У них и концепции могут быть разные. Вот такая вот фишечка. «Сегодня ночью очень ярко было с западной стороны», — пишет Алексей. «Ну, хорошо, американские самолеты с оружием до сих пор в Польшу и Румынию садятся», — пишет Финист. «Да, еще по старым контрактам». «Только-только Face ID стал работать на Украине после звонка Трампа Путина и снова на тебе», — пишет Василий. А, «Так про 4% откуда такие данные у Трампа?» — пишет Бон Джови Джон. «Понять не имею, Бон Джови Джон. У него данные, что поддержка Зеленского на уровне 4% сейчас». А потом, в конце концов, если сейчас не 4% поддержка, там, а 5% у Зеленского, да, то это пускай Зеленский кричит об этом и доказывает, что Трамп не прав. А плюс Трамп сказал, что вроде Россия-то намерена договариваться, и вообще Россия хочет мира, а Украина не хочет мира, судя по всему. Ну, короче, Трамп такое ощущение, увидел реальность своими глазами. Да пыль нам в глаза бросает, вероятно, надеясь, что в этот раз надует и будет не Минск-2, а Эр-Рияд-1, пишет Юрий. Кстати, по поводу Минска и Эр-Рияда, коротко, если. В Минске ведь нам изображали, что с Европой можно договориться, Европа что-то решает, там же американцы не присутствовали, а в Эр-Рияде никакую Европу никуда не пустили. Кстати, спросили его относительно Европы, говорят, а что, говорит, Европа вот как-то не при делах, что ли? Он говорит, да-да, я слышал их крики о том, что их не позвали, говорит, ну, они 3 года могли решать эти вопросы. На самом деле, не 3 года, они больше могли, они с 14 года могли решать, европейцы, не решали ничего. Макрон сказал, что он тоже хочет мира, пишет Андрей. Макрон очень смешной. А он вчера заявил вдруг, внезапно опять, про войска, которые он куда-то должен посылать, он заявил, что никуда посылать не будет, ни на Украину, никакие войска. Ну вот. Макрон, конечно, жалкий персонаж вообще во всех его проявлениях. 4% похожее на какающего человека, вот откуда данные, пишет Андрей. Да? Да, Трамп еще держит злобу на украинцев за прошлые выборы и в Конгресс, пишет Бомбила. Ну, я не думаю, что кто-либо исходит только вот из каких-то своих там личных симпатий, антипатий, когда речь идет о государственном строительстве. Ну, может быть, Трамп такой, действительно. Отец Илона Маска утверждает, что Мишель Обама – мужчина, пишет Алексей, имеет право, свобода слова. Да оно только все правильно, оно то все правильно. Да. Как вы этот текст пишете-то, а? Вы понимаете, что когда вы пишете, попытайтесь хотя бы как бы лишние слова-то убирать. Да, оно-то все правильно вы говорите. Вот так вот, начало. Но Трамп же, тем не менее, сказал, что не будет запрещать закупать у США оружие для Украины. Да, он так и сказал. Только никакого, тем не менее, здесь добавлять не надо. Он так именно и сказал. Вот. И еще сказал, отчитайтесь за 350 миллиардов. Все. Ну, то есть, речь идет не о том, что американцы будут усиленно воевать с Россией за Украину, а о том, что, ну, хотите оружие, покупайте, не хотите, не покупайте. Отчитайтесь за предыдущие деньги. Мы в вас вбухали 350 миллиардов, они где? Все. Весь разговор. От фанатичной поддержки к бизнесу переход. Ну, по ощущениям. Все пропустили фразу Трампа про Россию, не требовала от США вывода войск из Европы, а это очень важно. Значит, такой вариант предполагался администрации Трампа. Был у них в мыслях, пишет Александр. Да я полагаю, что это может быть ответом на вот эти постоянные крики о том, что Россия вслед, там, как только освободит Украину, рванет сразу в Европу, завоевывать Европу. Я думаю, что он на эти вопросы таким образом отвечает. Вот. Тема с добрыми американцами работает только с одной целью. Против Китая. Так вижу, пишет Денис. Ну, никто не скрывает, что республиканцы с первой своей целью, и вообще Трамп видит именно Китай, а не Россию. Зеленского не сбить с пути, потому что он не знает, куда идет. Путь Зеленского в никуда, пишет Андрей. Зеленский нервничает, Зеленский делает странные заявления, Зеленский говорит, что не признает разговор США и России, и Трамп уже отвечает ему, что он недоволен. Ну, реально, он стоит просто и говорит, я недоволен, говорит, я не понимаю, а что это он? А что это он так воспринимает наши переговоры? Как-то некрасиво. Кстати, Отчитайтесь за 350 миллиардов. Я войска посылать не буду, если Путин не попросит. Может, России помощь нужна? Позвоню, пожалуй. Макрон. Но это шутки от джекпота. Не верю я американцам, не верю и все, пишет Сергей Зет. Никто им не верит. Не надо делать вид, что вы один такой. С чего мы им должны верить? А я вообще ничего не понимаю. Шизофрения правит миром. Незыблемы только слова России, пишет Вик. Вик, ну почему шизофрения? Смотрите, вы говорите о незыблемости... может быть, вы хотели написать «Слава России незыблема» или «Слова». Ну, не суть. Вот мы поставили свою позицию. Мы, собственно, эту позицию держим уже достаточно долгое время, да? Мы видели администрацию в Америке, которая, ну, худо-бедно с нами взаимодействовала. Потом эта администрация, так сказать, проиграла, ну, трамповская, на первом его сроке. И пошла вторая администрация, которая прямо по полной программе развязала войну. Ну, это, ну, объективный факт, прямо они развязали войну. Известная штука. Я думаю, что они развязали бы ее раньше. И они планировали раньше, но их ковид остановил, вот серьезно. Прям ковид стал поперек горла в этом смысле. Поэтому, как только от ковида, значит, оправились, так более-менее вышли из ковида, тут же начались военные действия. Наверное, я до сих пор думаю, что они планировали эти военные действия где-то на 19-й год. Ну вот, из-за ковида пришлось подождать. И вот 22-й год, военные действия начались. И все это время, значит, Запад усиленно рассказывает о том, как он разобьет Россию на поле боя, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, как нужно деньги посылать, подписывает один пакет военный за другим пакетом военным, все, вообще никто ничего не считает. Ну, вы все это знаете, видели своими глазами. Планируется, что администрация эта останется у руля, именно американская. Но в какой-то момент возникают проблемы с самим Байденом физически. Он разваливается, его экстренно заменяют на Камалу Харрис. Должна получиться первая женщина-президент. Ну, тут еще как бы совмещается это с ее происхождением интересным и все такое. То есть вот там все должно было сойтись как раз-таки под их мультикультурализм так называемый и вот повесточку. Но она проигрывает. Она проигрывает и проигрывает подчистую. Трампа, кстати, пытаются два раза при этом убить и не получается. Два раза подряд пытаются убить Трампа, застрелить его к чертовой матери, не получается. Просто если они его третий раз пытались застрелить, это уже было бы немножко, мне кажется, подозрительно, нет? Его два раза пытались застрелить. Я просто напоминаю. Человеку отстрелили ухо. Он все, мне кажется, понял. И осознал свою особенность. Вот. Почувствовал, что он человек миссии. И вот эту миссию он должен выполнить. Вот он и выполняет. Вот. И есть у меня ощущение, что его миссия не в том, чтобы взбодрить Украину. Его миссия в том, чтобы сделать Америку великой. И для этого он будет очень быстро решать несущественные вопросы для величия Америки. И концентрироваться на тех вопросах, которые, по его мнению, делают Америку великой. Вот. Выскочить из конфликта. И изобразить, что они к нему имеют опосредованное отношение и провал на плечах предыдущей администрации, в принципе, нормально, почему нет? Это даже не будет имиджевыми потерями для Трампа. Он, по сути, сейчас, если пойдет все так, как вот идет, он вместо того, чтобы бороться с течением, просто возглавит его. И все. Не можешь бороться, возглавь. Вышел и сказал, давайте вместе победим Украину. Вообще золотой человек получился. Очень похоже на американцев в 20-м столетии. А может, Трамп неправильно посыл с ухом прочитал, пишет Елизавета. Не знаю, как он его прочитал, но я более чем уверен, что человек, которому отстрелили ухо, да, там, ну, часть уха, попали в ухо пулей, а могли прострелить голову, вот. У него все-таки восприятие жизни меняется. Я задавал этот вопрос разным нашим коллегам в рамках программы и так далее. Я понимаю, что специалистов в этом вопросе, наверное, на пути, вот я так профессионально не встречал. Я даже не знаю, с кем говорить-то по этому поводу. По этому поводу с батюшкой надо говорить, или там с психологом каким-то, или с кем вот поговорить. чтобы объяснили, как меняется человек, который вот, ну, прям очень близко прошел. Очень близко. Ну, прям вот его убить на глазах у всех хотели. Фицо вот тоже смелый, смотрите, какой, кстати. Да? СВО вылечило весь мир от ковид, пишет Алексей. После не значит вследствие, Алексей. Я говорю, что я полагаю, что Запад хотел развязать с нами войну раньше, но ковид помешал, а не наоборот. Мы, мол, вылечили их от ковида. Но шутку я эту помню, все эти шутки я помню. Нам не выгоден мир сейчас, зачем останавливаться? Столько потерь ради одного Донбасса, остальное кому? Американцам? Я не признаю этот мир, пишет Макс. Макс, тут как бы сразу несколько комментариев. Первое, никто не говорит, что мы останавливаемся. Второе, кроме Донбасса еще есть Херсонщина и Запорожье. Что остальное? Американцам? Нет. А по поводу «не признаю этот мир». Тут надо понять, во-первых, какие условия. А во-вторых, те, кто не признают, ну, как бы вопрос такой, и что? Ну, как бы, и что? Вы как бы не признаете, и вы будете что делать в связи с этим? Ну, можете, там, не знаю, организовать некую политическую силу и постепенно, так сказать, расти политически, собирать сторонников и когда-нибудь там возглавить Россию и сказать, а вот все-таки я был не согласен тогда, там, не знаю, 30 лет назад, пора, и опять начать воевать. Вариант такой, ну, не знаю. А лучше бы не признавать мир с ЛБС, а не с дивана, пишет Василий. Да, это, кстати, еще один момент, но с ним надо быть аккуратным, Василий, я объясню почему, потому что вот так вот человек говорит, а я не признаю, а ты ему такой, ты, а, бери автомат, иди тогда в руки и не признавай, а не с дивана вещай. Он такой, а я и так с автоматом в руках, такое тоже может быть. Когда через интернет пишут, непонятно откуда пишут, непонятно кто пишет. Понятно, поэтому не торопитесь с выводами в этом смысле. Я не признаю непризнание Александра, пишет Виталий. Друзья, нам пока нечего признавать или не признавать, нам пока не с чем соглашаться или не соглашаться. В данный момент мы видим ситуацию следующую. Россия и Америка стали говорить, чего не было при предыдущей администрации и не могло быть. Вот. Администрация нынешняя американская, вероятно, не хочет себя ассоциировать с прошлой администрацией. Если будут какие-то тяжелые решения, американская администрация нынешняя хочет сделать таким образом, чтобы это осталось грузом и наследием предыдущей администрации, поэтому они пытаются в короткие сроки решить вопрос. И, в принципе, я так понимаю, они готовы на серьезные уступки, ну, это мое мнение, именно потому, что любые уступки все равно они потом спишут на предыдущую администрацию. Все скажут, это Байден до этого довел, мы просто по-быстрому этот вопрос завершили, если мы его сейчас не завершили, еще бы хуже было, ясно? Все, по рукам расходимся. Я так понимаю, они хотят этот весь конфликт, тяжелейший на самом деле, спихнуть на предыдущую администрацию и забыть о нем как о страшном сне, потому что они понимают, что если они его не спихнут, это уже повиснет на них. А если это повиснет на них, это и их утянет в пропасть. Им надо от этого избавиться. Вот. Я думаю, что если им прям сильно надо от этого избавиться, если я не ошибаюсь в этом вопросе, они будут готовы на очень серьезные уступки. Прям очень серьезные. Насколько серьезные, об этом мы пока не знаем. Хотелось бы узнать. А, вот. Бред этот все, заранее думать, что нас простили и любят нас по хитрости Трампа, пишет Шарк. Во-первых, нас никто не должен прощать, и никто не должен на нас злиться, нам вообще все равно, Шарк, кто нас там простил или не простил. Это большая политика, вполне себе реальная, и здесь абсолютно неинтересно слышать, кто там кого простил. Я вам так скажу. Нашим вооруженным силам абсолютно наплевать, простили их американцы или не простили, потому что у нас нет ощущения, что мы должны просить у кого-то прощения. Вот. Как говорил Доренко, война — это приглашение поговорить после того, как все доказали, доказали крутость своих намерений. Ну или любое слово и пистолет лучше, чем просто доброе слово, пишет Сергей. Надеюсь, что наши переговорщики не будут скромничать в требованиях к США, пишет Алексей. Так Латынина уже кается, пишет Василий. Да, это я видел. Это я видел. Она говорит, вот в начале войны мы не понимали. Это очень смешно, кстати. Она прямо говорит, в начале войны мы не понимали, но сейчас-то мы поняли. Вот. Мы просто, говорит, ошибались, мы недооценивали. Я, говорит, там, Алексей Навальный, мы недооценивали Владимира Путина. Реально она это говорит, прям ну, в микрофон, понимаете, да, под камеру. Говорит, все просто молчат, кто ошибался. А я, говорит, за словом в карман не полезу, я, говорит, скажу, как есть. Вот, я старый солдат, ну, это уже из анекдота, я старый солдат, да, вот. И я скажу вам прямо в лицо, вы гений. Я не боюсь ничего. Вы гений, вы лучший, вы самый-самый замечательный. Короче, там вообще цирк пошел. Вот. Предатели, иноагенты каются в прямом эфире. Это вообще такой кайф, такое наслаждение. Да. Ах, прямо удовольствие. Единственное, что маленькая просьба, не пускать их назад. Пожалуйста. А так, да, вот пускай каются, пускай говорят, что они стратегически неправильно мыслили, что они не поняли, что им показалось, что Навальный был неправ. Ой, давайте, давайте, давайте. Это вот все результат работы наших вооруженных сил, обратите внимание. Видите как? Если бы на земле сейчас наши враги наступали, в жизни бы они с нами не разговаривали ни о чем. В жизни бы вы не видели, как где-то там просит прощения Латынина. Нет-нет. Они бы дальше продолжали рассказывать о том, как они придут к власти здесь и будут нас вешать по заборам и убивать. Да-да-да-да-да. Кстати, каждому, кто сказал, что он будет нас вешать по забору, а потом по заборам и решит потом сюда вернуться по какой-то причине, актеры, артисты и так далее... Не знаю, как кто, я буду вас воспринимать как очень опасных людей, маньяков каких-то, которые, ну, рядом с которыми я себя не буду чувствовать комфортно. Понимаете? Ну, потому что вы же обещали убивать, там, вешать по заборам, вот это вот все. Как-то неприятно будет с такими людьми рядом находиться. Вот. Я попытаюсь себя обезопасить, так сказать, от присутствия таких людей. Зачем мне это? А вы как, друзья, тоже, наверное, не хотите с такими опасными людьми рядом находиться? Да, они тут хотели же нас всех убивать, тут, когда придут. Пускай лучше это. Извиняются, да? Скоро будет конкурс у них на самый длинный язык, пишет Финист. Уже начался, уже, можете наслаждаться. Я Латынину, которая рассказывает, как она, значит, не поняла стратегию Владимира Путина, я уже выложил. Это удовольствие. Я, конечно, я не знаю, вот Дмитрий Сергеевич, Владимир Владимирович предоставят это видео или нет, я бы предоставил. Это, ну, просто с утра вот, ну, чисто поржать, покайфовать. Почему нет? Ну, это кайф. Это кайф. Ждем слезы Ходорковского в прямом эфире и письма президенту о покаянии, пишет Роман. Ну, Ходорковский тяжелый персонаж, в том смысле, что у него уже, мне кажется, давно уже голова что-то трясется. Начал секреты про протекторов выдавать в свое время. Что-то, мне кажется, он поплыл уже давно. 8:30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. На Украине очень активно зазывают участников на Майдан. Митинг запланирован сегодня на 19:00. Лозунг «Не признавать переговоры без участия Украины», а лучше бы для украинцев выборы требовали, пишет Василий. Ну, посмотрим, может, что-то они заберут, но ясно же дело, что это пехота какая-то за опять там... $100, а то и 50, а то и 10. Ладно, зарубежные СМИ о переговорах России и США в Эр-Рияде. Мундо. Стремительные темпы усилий США по прекращению конфликта вызывают беспокойство в Киеве и по всей Европе. Телеграф. Для находившегося в Турции Зеленского небо было серым. Невозможно не подозревать, что его настроение было столь же мрачным, а его мысли витали где-то далеко. Вельтвохи, да, вохи вроде. Ну вот, разве это было так плохо? Русские и американцы поговорили друг с другом, и земля до сих пор вертится. Молодцы какие. Нью-Йорк Таймс. Переговоры стали резким отходом от прежней политики США, направленной на дипломатическое давление на Москву. Теперь Вашингтон демонстрирует готовность к взаимодействию. Wall Street Journal. Трансатлантические связи, уже пострадавшие от разгромной речи вице-президента США Джей Ди Венса, испытывают еще большее давление. Алриад, наверное, так. Переговоры воспринимаются как часть более масштабного сдвига во внешней политике президента Трампа, цель которого – восстановление отношений между Россией и США. Financial Times. На фоне роскошного дворца, где проходила встреча, российские и американские флаги развевались рядом. Financial Times заметили самую важную, конечно, вещь. Самую важную. О, качественная пресса. Вот. Так что, ну вот так, вот вам оценки. Майдан мутят для ТЦКшников, пишет доброжелатель. А как вам, Арестович, я русский, пишет АВ. Все очень, ну я не видел этого. Экстремист Арестович уже признается, что он русский. Хорошо. Я помню давным-давно, по-моему, кстати, Шарий это сказал. Мол, а что будете делать, если русские победят? Он сказал, да мы скажем просто, что мы русские, да и все. И если помните, мы эту концепцию идеологически с вами прорабатывали много раз здесь в эфире. Ведь что такое стать украинцем из русского? Это просто заявить, что ты украинец. Что такое стать русским из украинца? Это просто заявить, что ты русский. Это такая вот фишка. Самое интересное. Потому что, как ни крути, мы действительно один народ. И действительно просто берешь и говоришь, а я русский. И с этого момента ты русский. А в какой-то момент ты можешь сказать, а нет, я украинец. Ще не вмерла Украина. О, это украинец. Это выбор, это политический выбор, не более того. Ну, на самом деле, конечно, между православием и католицизмом, но это отдельный долгий разговор. Зачем он нам нужен? Да, удобно, перевернулся, и ты уже жертва, пишет Вит. Конечно, конечно. Да просто в определенный момент берешь и говоришь, мы вас ждали, спасибо вам, и все. И все. Элементарная вещь. И поленицу эту сказать, пишет доброжелатель, не обязательно совершенно. Совершенно не обязательно. Это все чепуха. Ох, что это западная пресса вспоминается-то, как освещали приход Наполеона. Интересно, а про Путина смогут, пишет Алекс Поляков? Конечно, смогут. Конечно, смогут. А где западная пресса, которая пишет про изоляцию России? А где западная пресса, которая пишет, что наш президент в бункере? Помните, такое было? Западная пресса рассказывала. А где западная пресса, которая рассказывает, что у русских ракет на 3 дня? А где западная пресса, которая вообще хоть как-то отреагировала на то, что Зеленский сейчас провокацию устроил с Чернобыльской АЭС? Ноль. Нет реакции. Нет реакции. И не будет. Нет никакой свободной западной прессы. Есть люди, которые выполняют заказ. Какой заказ придет, такой и выполнят. Да все понятно, мы побеждаем всех, пишет Андрей. Абсолютно так оно и есть, Андрей. Абсолютно так оно и есть. Трамп и все остальные переходят к разговору с нами не потому, что они неистово побеждают нас, а потому что они видят, что они не могут нас победить. Это очевидно абсолютно. Просто Трамп умнее остальных. И все. Умнее и решительнее. И у него есть шанс свалить на предыдущую администрацию. Нынешние европейские администрации не могут свалить все сами на себя. Не может Шольц сам про себя это сказать. Поэтому европейским администрациям, которые развязывали войну и растягивали ее, надо уходить в отставку. Должны приходить новые европейские администрации и срочно налаживать отношения с Россией. Все очень просто. Все очень просто, на самом деле. Собственно, об этом потихонечку Трамп им и говорит. А что-то, ну, Джей Ди Венс вообще-то выступал и говорил. Он говорит, а где у вас выбор, а что вы устроили в Румынии, а что такое? Говорит, а вообще кого тут, а кого большинство поддерживает? То есть им нужны легитимные европейские власти, вот, которые, скорее всего, поменяют свою политику и в отношении России. Потому что предыдущие европейские лидеры, нынешние, так скажем, да, которые еще не ушли, они выполняли заказ предыдущей администрации американской. А все, американская администрация новая. Нужно другие заказы выполнять. А эти все еще рассказывают, что они 16-й пакет санкций ведут. Какие-то там непонятные эстонцы бегают с выпученными глазами. Что за бред? Вот эту систему всю надо сломать срочно. что нужно решать глобальные серьезные задачи. Отставание Соединенных Штатов Америки от Китая. Вот. А не спасение Зеленского и его Олены. Ага, европейские страны только злее становятся, пишет Мельникова Елизавета. Ну, это заметно, что они злее становятся. Но и Байден до последнего, обратите внимание, кусался. Хоть уже и зубов нет, а кусался до последнего. И его администрация. Уже проиграли на выборах, а все еще отправляли пакеты, еще подписывали деньги и так далее. Вот до сих пор деньги, которые идут из Америки в, значит, ну, сначала в ЖЭШов там, ну, в общем, деньги американские, они до сих пор шарашут еще по старым контрактам, подписанными, еще предыдущая администрация, представляете, сколько денег. То есть прям сыпали до последнего, кусали как могли. ЕС готовит пакет военной помощи Украине, 6 миллиардов, Зеленский пойдет новые машины для жены заказывать, пишет Александр. А интересно, а где западная пресса, которая молчит о словах Каллас, что граждане России, дети и женщины не гибнут, а где ООН с осуждением? Правильно, их нет. Если они будут, то это подтверждение того, что украинский режим нацистский, пишет Ярослав. Подождите чуть-чуть, Ярослав, я думаю, до этого дойдет. Если будут выборы на Украине, это ж долго для переговоров. Какие еще варианты легитимности переговорщиков? Скажите правду, пишет Шарк. Правда именно в этом и заключается, что Запад требует от Украины провести выборы. На урегулирование, то, что мы слышали, Келлог дает 180 дней. То есть его взгляд такой 180 дней. 180 дней – это полгода. То есть в ближайшие полгода Украина должна провести выборы. У Трампа спросили, Россия требует от Украины провести выборы, он говорит, это не Россия требует, это я требую. Все прекрасно понимают, что у Зеленского нет легитимности, вообще никакой. И уровень поддержки его, об этом говорит Трамп, 4%. Вы хотели правду, вот она. Выборы это на полгода, так вам и говорят, что 180 дней. Трамп, конечно, обещал за сутки все уладить, понятно. Фигура речи. Потом прозвучали 100 дней, а вот последнее, что Келлог говорил, 180. 180 дней. Ну, давайте не будем в эти рамки втискиваться и просто скажем 25-й год и все. 25-й год. На все про все. Может быть, так? Так нельзя проводить выборы, пока военный режим, пишет Ростислав. Можно, это все чепуха. Можно. Могут они проводить выборы. Их законодательство позволяет им проводить выборы. Уже 100 раз об этом было сказано. Об этом, кстати, говорил наш президент. Все те, кто у нас любит критиковать президента, что-то рассказывали, что, а что это он вот там так сильно разбирается в юридических тонкостях Украины. Да, вот так сильно разбирается в юридических тонкостях Украины. И да, Украина может провести выборы. Да. Прикиньте. Вот. Получается, что доллары, которыми накачивали окраину, оказались никчемной бумажкой, пишет Александр. Нет, получается, что они сражались за деньги, а мы за себя, за жизнь. Вот и все. Они за бабки, а мы за жизнь. Все, очень простая вещь. Обычно те, кто сражается за жизнь, побеждают тех, кто сражается за деньги. Потому что... Деньги, у них есть такая, ну, такое свойство, если ты за них что-то делаешь, ты хочешь их потратить, ты не хочешь умереть, не потратив их. Вот. А если у тебя выбора нет, либо жизнь, либо не, этой жизни вообще нет, то ты сражаешься куда более самоотверженно, чем просто когда пытаешься заработать. Ну, ты такая вот метафора, если хотите. Это для нас экзистенциальный конфликт, а для них нет. Помните об этом. Трамп собрал крутую команду, пишет Trust Me, I'm Drunk. Ну, по крайней мере, он собрал команду, которая готова принять реальность. А реальность такая, значит, на поле боя никакую Россию никто не разобьет. Все. Можно дальше пучить глаза и там щеки раздувать, но это невозможно. Все. Так теперь и денег они должны, получается, пишет Алексей. Ну, конечно, он поэтому и говорит, отдайте назад 500. Мы дали вам 350, отдайте 500. Шарк пишет, а огонь остановят на эти полгода? И вопросительных знаков, не знаю, 100 штук. Шарк, вы меня начинаете раздражать чем? Попыткой ввести эмоциональность в печатный текст. Не люблю такое. Вот, мы не знаем, остановит ли кто-то что-то на полгода или не остановит на полгода. Пока мы видим следующее, никто ничего не останавливает, и разговоров об этом нет. Вброс про остановку, а потом выборы был от Fox News. Вчера Сергей Лавров об этом спросил у коллег на переговорах, говорит, а что это за вброс по поводу остановки и проведения выборов? Они сказали, это фейк. Вот вам ответ на ваш вопрос. Вы же говорили, как глупо и безыдейно воевать против ядерной державы. Так и вышло. Наивные лохи, пишет Андрей. Ну, как наивные, смотрите, кто-то же хотел на этом заработать. Плюс они хотели же повоевать таким образом, чтобы мы изнутри развалились. Против ядерной державы воевать можно, но для этого нужно понимать, как ты ее будешь разрушать. То есть внешнее давление, ну, необходимо для того, чтобы запустить внутренние процессы. А не для того, чтобы просто пройтись катком по стране, это опасно. Вот. Но внешнее давление для запуска внутренних процессов. Внутренние процессы в России, необходимые для того, чтобы она разрушилась изнутри, запущены не были, не получилось. Что говорит о том, что вы, каждый из вас, ну, если вы патриотически настроены, вы не допустили этой ситуации. Все, вы стали мудрее, чем те, кто когда-то допустил эту ситуацию в нашей стране. В нашей стране такое бывало. Вы стали мудрее. Повезло нынешней российской власти с народом. Наконец-то. Нам всем повезло. Мы стали умнее. Мы стали, может быть, в какой-то мере циничнее. Да? Про волшебника в голубом вертолете не верим. Вот сейчас Трамп что-то обещает, и вы все мне пишете, не верим, не верим. И правильно делаете. Еще бы Трампу верить. С какой бы стати верить? Не надо никому верить. Это вообще вопрос... это не вопрос веры. То, что сейчас происходит. А? Так что классно. Так что классно. Ваша стойкость, в том числе, это вот как раз-таки залог победы России. Стойкость в том числе и в тылу. Потому что у них была идея, как бы сказать, поднять массы внутри. Для того, чтобы разрушить страну. И это единственный, по сути, вариант, как победить ядерную державу. Других вариантов нет. Советский Союз, еще раз подчеркиваю, не побеждали извне. Он разрушен был изнутри. То есть словами. Словами разрушался Советский Союз. А? Правильно сложенные слова, в нужный момент сказанные, в нужные головы подсаженные. И Советский Союз рухнул. Не войной его победили. Никто Москву на танках не брал. Не было такого. Помните об этом. Поэтому они рассчитывали и в этот раз сделать так же. Это было известно, и они говорили про доллары по 200 рублей, все вот в таком духе, ну, помните, и разорванная в клочья экономика, и что у нас унитазов нет, и что мы вообще коллапсируем тут, и все сдохнем, жрать нечего, и ежей каких-то едим. Ну, что они только не несли, какую чепуху-пургу, для того, чтобы нас сломать психологически. Давайте посмотрим, мы сломаны психологически, хоть в чем-то. Нет. Каков консенсус общественный относительно украинского вопроса? Я вам скажу, как он выглядит, на мой взгляд. На мой взгляд, он выглядит следующим образом. Давить гадину, давить до упора, вообще не останавливаясь, просто рубать по полной программе. Выходит Трамп, говорит, Россия на 20% воюет, а могла бы на 100%. Он реально это сказал. Говорит, на 20% еще пока воюет. Могла бы на 100%. Первая мысль, которая возникает, а что это на 20%? А давайте на 100%. Потом, понимая, что Трампу нужно свои какие-то мысли там пробросить. Вот. И ладно, вроде остываешь в этот момент. Но, тем не менее, я думаю, консенсус таков. Давить прям, давить, добивать и вообще без оглядки. Да? Ну, примерно. Другое дело, что если нам предложат то, что мы хотим, и при этом нам не нужно будет за это воевать, а нам это отдадут, ну, прекрасно, по рукам разошлись. Почему нет? Да? Если нам будут дурить голову, ну, нам как бы дурить голову не надо. Мы уже столько раз нам дурили голову, мне кажется, нам уже это совсем не интересно. Вот. А почему Америка не дала Европе разбить, в кавычках, Россию на поле боя, если сама не может это сделать, пишет рука-нога. Так Европа тем более не может. Руководитель Rheinmetall сказал, что у них склады пустые в Европе. Пустые. Европа разоружилась, вооружая Украину, а Украина разоружается на поле боя нашими войсками. Давайте так. Все любят рассказывать о том, что мы недооценили Украину в начале специальной военной операции. Предположим, мы недооценили ее. Предположим. Но интереснее гораздо обсудить другой поворот. Запад коллективный недооценил Россию, когда решил, что он сможет раздавить Россию при помощи украинских прокси, и ворвался в конфликт на полную катушку. Запад недооценил нас. Ошибка. Запад думал, мы рухнем. Без всяких разговоров. Они реально думали, мы рухнем. Прям совсем. А мы не рухнули. Почему-то. И вот это почему-то, оно должно иметь объяснение, если ты работаешь в разведке, например, и так далее. Потому что когда мы начали специальную военную операцию, вы, может быть, помните, Байден тогда прям чуть ли не хохотал на камеру. Он прям смеялся над нами. Он, ну, кайфовал от того, что мы ввязались в военные действия. Он думал, что все, сейчас нам конец. Он прям вот расставил капканы, и мы побежали в эти капканы, по его мнению. И сейчас нам вот, сейчас мы тушку медведя этого будем уже разделывать. Он ржал прям над нами, сидел. Что-то пошло не так. Где-то их разведки ошиблись относительно возможностей и перспектив России. Оказалось, что то, как они нас рисовали, нашу экономику, наше внутреннее состояние, наши взаимоотношения внутри нашего общества, многоконфессионального и многонационального, подчеркиваю, они туда бьют до сих пор. Вот, оказалось, что они ошибались. Вот, где-то они прошляпили этот момент, и причем очень сильно. И получилась такая ситуация: чем сильнее они давят, тем сильнее мы сопротивляемся. И возник вопрос, а русские вообще собираются сдаваться или нет? И последовал ответ: нет. А что русские собираются делать? Они собираются воевать насмерть. Серьезно? Да. В смысле, почему они собираются воевать насмерть? Ну, вот они так решили, что для них это смертельная битва, понимаешь, что? Экзистенциальный конфликт. Американцы, ну, подумали, и что? Ну, все, ну, либо мы с ними воюем как бы напрямую, либо надо отваливать. Ну, давайте отваливать тогда, потому что воевать с Россией напрямую, какой смысл? Две ядерные державы воюют, чтобы что? Чтобы, ну, потом мы что будем делать? В пустоши искать бензин на мощных автомобилях, кто останется выжившим? Ну, что это за бред? Перспектива какая? Никакая. Давайте искать другие ниши. Видимо, за Украину Россия готова умирать. Ну, то есть, тоже ведь интересный момент. Вот есть так называемая Украина. Назовем это Малороссией или Новороссией. Россия готова биться за эти земли насмерть. Американцы готовы? Ответ отрицательный. Европейцы готовы? Ответ отрицательный. Все. Кончились украинцы, расходимся. Все же понятно, это же элементарно, нет? Мне кажется... Все очень понятно. А где именно прошляпили, пишет Шарк? Это я не знаю, это к их разведкам вопрос. Это кто-то приходил к Байдену и говорил, русские 3 недели максимум. 3 недели они продержатся, у них экономика сейчас обрушится, а им жрать будет нечего, они выйдут на улицы, будут кричать, плакать, снесут собственную власть. Не знаю, вопрос к тем, кто приходил и говорил, надо сейчас русских олигархов лишить их денег. И они будут давить на президента России очень сильно, потому что они невероятно влиятельны, эти русские олигархи. И они смогут сместить президента России Владимира Путина, потому что они очень влиятельные. Давайте отнимем у них деньги, у лондонских олигархов. И отнимали у них деньги.
А те говорили, а вы что на нас деньги отнимаете, мы никакого влияния не имеем на власть в России, вы что, дебилы, что вы с ума сошли? Они говорят, вы врете, давайте действуйте. И все. Ну вот кто-то же это делал, кто-то же эти приказы давал, понимаете? Кто-то же так информировал администрацию американскую. А смех заключается в том, что Россия не рухнула. Типа, ну что такое, почему? Они обрушили на нас санкции, которые они не обрушивали даже на Иран. Даже на Северную Корею, на всякий случай. Они обрушили всю мощь своих санкций, которые только можно было на нас. Сколько этих пакетов было. Мы, в принципе, должны были от голода сдохнуть. Мы почему-то этого не сделали. По каким-то разным причинам. Мы очень хитрые, наверное. Но этого не произошло. Все. Не разрушил ядерную державу изнутри. Я думаю, что у них, знаете, проблеск надежды был в тот момент, когда мятеж начался. Вот тогда они могли сильно воодушевиться, но что-то они тогда тоже, как мне кажется, не успели даже отреагировать должным образом. Что-то они растерялись. Ну, они там, наверное, побоялись, что сейчас ядерное оружие по ним прилетит просто. Непонятно, кто запустит, непонятно, куда прилетит. Ну, вот в момент мятежа у них как бы проблеснуло там что-то в головах, что «а может быть?». Вот, все, более у них таких светлых дней уже не было. Так кому премию выписать за то, что вложили в голову Байдена эту уверенность, пишет Будда Сергей. Ну, всем там, сколько у них, 17 разведок в США? Вот всем им. Ну, прям ЦРУ там, да, вот эти, АНБ и все прочие. Они же как-то отслеживали состояние России. Я не знаю, может, они по программам «Эхо Москвы» и докладам ФБК, расследованию ФБК, они отслеживали состояние России. Я не знаю, как они так сделали. Ну, вы обратили, наверное, внимание, как русский человек, живущий в России, вы, наверное, обратили внимание на то, что они не попали вам в сердечко, так сказать, в душу не попали. И каждое их действие, заявление вызывало у вас желание, скорее всего, ну, это в большинстве случаев, может, у кого-то нет, но каждое их действие вызывало у вас желание сопротивляться. И сейчас, в общем-то, они меняют свою политику, а доверия уже нет. Но в целом любое их заявление – желание сопротивляться. Типа, разобьем русских на поле боя. А, так. А, вот это вот. Давай, давай, давай. То есть такое ощущение, что они прямо сильно ошиблись. Сильно, вообще, со всем анализом нашего общества. Я понятия не имею, почему. Либо это наши как-то им дезу это пропихивали, я понятия не имею опять, как это делается. Может быть, это какая-то игра разведок, еще что-то. Но ведь они реально не угадали с нашим обществом, не угадали. Вот эти вот все уходы этих брендов из России, наверное, они должны были вызвать тут мятежи. Как это мы больше без тапок и Зара обойдемся? Там, что же мы будем делать без бургера в Макдональдс или что-то такое? Да, люди там какие-то повыступали немножко, ну, как бы, большинство сказало, валите. Разве нет? Каспаров им рисовал реальность, пишет Дело Техники. Ну, что я могу сказать? Не доверяйте тогда шахматистам. Не доверяйте шахматистам. Ой, а Латынина-то переобулась, пишет Дмитрий. То ли еще будет, Дмитрий, то ли еще будет. Вернемся после новостей.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, среда, февраль, день 19. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве, минус 6, ощущается как минус 10. Очень важно будет работать со всеми, в кавычках, уехавшими, чтобы по возвращению у них не было того влияния на умы и площадок для вещания, пишет Дмитрий. Дмитрий, элементарно все делается. Платите нужным, не платите ненужным. Я знаю, что существует схема, при которой пытаются купить предателей. Практика показала, что схема эта, может, конечно, и работает, но в массовом исполнении она работает плохо, и в нужный момент просто, точнее, в самый ненужный момент она сломается. Поэтому покупать лояльность смысла нет, надо платить талантливым лояльным. Подумайте над этим. Вот и все. А предатели, ну они всегда предатели. Понимаете, они сегодня так переобулись, завтра они сяк переобулись. Мне кажется, все уже понятно, кто что, чего стоит, кто рванул куда-то, кто не рванул. Поэтому дальше уже выбор, собственно говоря, за политическими лидерами, которые сами определяют, какая Россия будет в дальнейшем. Все их надежды на развал России утекли через Верхний Ларс. Хорошо, что наши не стали закрывать границы, пишет Хекел. Тоже толковое поведение. Понимаете, если бы мы закрывали, нет, не выезжайте. Представляете, вот это бунтующее нечто тут сейчас бы было. Зачем оно нам? А так оно уехало и уехало, плачет там в своих блогах о том, как им не хватает комфорта московского. Ну и замечательно. Так, так. Ну вот вам и ответ. Пономарев заливал дичь про интернет-войска. Сколько там таких деятелей? Пономареву грамоту от ГРУ, пишет Александр. Опасный, кстати, персонаж Пономарев. Реально, такой он, конечно, вурдалак. Вот он, опасный. Иноагенты годами тут сеяли зерна сомнений, деза и паники. И американцы поверили в это, а в итоге проросли орешники, кедры и возможно, каштаны. Да, действительно, это Нигматуллин пишет. Действительно, каким-то образом они сделали так, что люди патриотически настроенные вообще выглядели какими-то дебилами, если честно. Ну, такую они картину мира рисовали, что люди патриотически настроены, они как бы ни о чем, это какие-то вот квасные патриоты бегают здесь в лаптях и ни на что не способны, и вообще, где ваш айфон? Примерно такие вопросы у них были. А оказалось, что это, в общем-то, и не так. Что, оказывается, вот эта вся замечательная Россия будущего уехала из России, то есть Россия лишилась будущего, и тут же ее настоящее стало гораздо лучше. В соответствии с этим и будущее, вероятно, будет гораздо лучше. То есть опять они нас рушили, они нас рушили по полной программе. Но смысл такой, они продолжали рушить Россию именно через слова. Болтовню. Вот если вам когда-то в очередной раз захочется сказать о том, что «Ах, вот, болтовня, что это за работа?» Вот, смотрите, болтовнёй убеждали вас годами, что вы никчёмные, как народ, как страна. Представляете? Что вы ни на что не способны, что у вас ничего не получится. Просто словами говорили вам это и все. И в какой-то момент некоторые из вас начинали верить в это, что вы ни на что не способны и ничего не сможете сделать. И готовы были сдаваться первому встречному поперечному. Понимаете? Какая история? Просто словами. Словами. Вот. Поэтому в момент, когда мы достигнем наших военных целей... На мой взгляд, одной из первых целей будет навести порядок в информационном пространстве и никогда этот порядок ни в коем случае не терять. Теряешь контроль, вот, тебе тут же расскажут, какой ты, как ты нигде не победил, как у тебя еще не получилось, как ты ни на что не способен, какая у тебя страна маленькая, какая у тебя тщедушная экономика, как ты развалишься через три дня, как у тебя ракеты все проржавели, как ядерного оружия настоящего нет, ну и все в таком духе. Представляете, как важно болтать правильно? Представляете? Вспоминаются слова маэстро. Слова значат. Может быть, не каждое слово в отдельности, это уже от меня мысль, но массив слов значит, давление словесное значит. Это у вас победобесие все. Да, правильно. Любую победу превратить во что-то гадкое просто словами. Обозвать, ярлыки понавешать, растереть просто, плюнуть туда. Вот. Так что контроль вооружений, контроль информации, контроль финансов. Понятно, что финансы — это вообще база. И об этом президент каждый раз, когда говорит, я так радуюсь, что у нас современные власти, они исходят из того, что без экономики как бы все остальное, ну, не получится ни при каких раскладах. Если нет денег, то все, что ты сделаешь. И когда президент наш об этом говорит, каждый раз я очень радуюсь, правда. Я понимаю, что у нас все-таки расчет впереди идет. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Такой холодный, здравый, хороший расчет. Вот. Ну и, конечно же, военная составляющая важна. И информационная, безусловно, потому что можно потерять и военную, и экономическую составляющую, если тебя болтуны будут рассказывать, что армия не нужна, а экономика тоже не нужна, и вообще ничего не нужно. Болтунов надо контролировать по полной программе, от и до. Они должны болтать то, что надо болтать. Вдохновлять должны. Вот. Лидеры мнений, да, вот они называются красиво, ну, болтуны. Вот. Кроссовки, которые раньше стоили 2900, сейчас стоят 10 тысяч, пишет Алекс. Не покупайте, покупайте за 2900 других производителей. Не будьте идиотом, не отдавайте деньги трем перекупам ради не пойми чего. У Рады есть власть отстранить Зеленского от власти, пишет Ростислав. Гипотетически, да. Интересно, так сколько на самом деле было помощи стороны США Украине? Байден говорил 177 миллиардов, Трамп говорит 350, Зеленский считает 70, а в итоге Украина должна 500. Все, я думаю, следующим образом устроено, Василий. То, что закидывал Байден, это он считал по официальным каналам. Все, что по неофициальным каналам и с вывертом, я думаю, 350 и есть. Я думаю, Трамп не врет в этом смысле, я думаю, что он имеет в виду совокупную цифру. Угу. Прям совокупно берет все, вообще все, что даже там не по программам каким-то военным закидывалось, не может быть какие-то там секретное шло финансирование там через разведки и прочее, 350 вполне. А что, ну извините, 3 года военных действий такой интенсивности. Ну, 350 только так. Ну... Очень жду возвращения западных брендов, испытываю потребность их игнорировать, пишет Анна. Посмотрел видео с иноагентом Латыниной, пишет СВ. Какая же отвратительная рожа. Ну, понятно. Ну, те, кто Байдену шептал по своей же жевательной извилине, они и судили, что без бургеров революция у нас будет. А вот с бургерами и без революции мы, пишет J23. Ну, J23, если бы у них удалось, им удалось сделать так, что у нас нечего было есть, действительно, да, что они, конечно, пытались сделать, или хотя бы сделать вид пытались, то это могло ударить по нашему обществу сильно, и общество могло отреагировать непредсказуемо. Помните, когда произошел мятеж, и потом он был остановлен, вышел президент и сказал важные очень слова, он говорит: «Я благодарен вам за то, что вы ко всем нам обратился, да?» Вот, ко всем гражданам России, он говорит: я благодарен за поддержку, которую вы продемонстрировали в момент, вот, когда это происходило. А я просто напоминаю, вот, как это было. Это очень важно, что вот эта фраза, что Россия объединилась вокруг президента там и так далее, да, это вас будут убеждать, что это чушь, ну, враги будут убеждать. Те самые, которые вас годами там убеждали еще в какой-то там ереси, да? Но это реально так. То есть все, да, вне зависимости от того, там, имперские какие-то люди, советские люди, еще что-то. То есть вот все, кто считает себя частью России и не мыслит Россию проигравшей в конфликте, они, несмотря на то, что у них могут расходиться взгляды вообще так вот в мирной обычной жизни с нынешней властью, они объединились сразу. Все. Ну, может, не сразу, но объединились. И сказали: так, ребята, вот у нас есть задача. Мы эту задачу выполним, потом будем делать какие-то другие вещи, будем там спорить, ходить друг другу, говорить, что вот лучше было при Николае, нет, лучше было при Ленине. Вот мы будем ходить, этим заниматься потом. Ну, вот обратите внимание, все, кто, так скажем, мыслит государственно, вне зависимости от его политических воззрений, встал за страну. По-разному. Кто-то пошел воевать, кто-то в тылу, кто-то там поддерживает деньгами, все по-разному. Но смысл такой. И когда этим людям говорят: кроссовки подорожали, они говорят: засуньте себе в жопу свои кроссовки. И все. Они, значит, коммунисты они там, монархисты, империалисты, да, борцы с империалистическим мышлением. Без разницы вообще. Без разницы. кроссовки свои в жопу себе засунь. Понял? Не рассказывай нам про свои кроссовки вонючие. Вот так вот. Они говорят. Ну, и все, и ничего ты не сделаешь. И как бы, ну да, вот аргумент в целом. А на чем это основывается? Почему так? Почему Запад думал, что мы другие уже? Я думаю, что они посчитали, что за 30 лет из нас уже выветрилась эта история, а она не выветрилась. Они же смеялись над вот этими наклейками «можем повторить». Помните, да, вот эти наклейки, фразы можем повторить», типа, что вы там можете повторить? А самое смешное, знаете что? Смотрю, значит террорист и экстремист Гордон украинский, и с ним ходит этот, их там типа врач детский, Комаровский или как он, говорит, и они прям практически плачут вдвоем, значит, идут. И он говорит, и вот они говорили, могут повторить. И ведь повторяют! И ведь повторяют! Понимаешь, что? Оказалось, что те вещи глубинные, которые уже, ну, на Западе подумали, что их нет вообще уже в нас, а они, оказывается, просто, ну, как бы внутри были и все, не на поверхности, они есть. Все то же самое, тот же самый народ, оказывается. Представляете? Я не знаю, как это работает. Если честно, я вообще без понятия, как это работает. Но это работает. На чем это, почему так? Вот так. То есть, может быть, нам могло казаться в определенный момент, что мы просто, ну, как бы, пафосные слова говорим относительно себя же, да, там, нахваливаем себя, вот так. Народ воин, народ победитель, туда-сюда. Ну, посмотрите сами. Просто тут возьмите своими глазами и посмотрите, как есть. А что вы можете сказать? Это глубинные процессы, называется генетическая память, пишет Ярослав. Я не знаю, существует ли какая-то генетическая память, если честно, Ярослав. Но ну, если смотреть на то, что происходит, получается, что существует. Давайте так. Я не знаю, научный ли это взгляд или антинаучный, Ярослав, честно вам скажу. Но такое ощущение, что есть. То ли у нас какая-то уж очень лихая пропаганда, которая умеет правильно настроить людей, но, как бы, мягко говоря, я же знаю всех людей, которые работают в этом направлении. Я могу сказать, что это какие-то колдуны, маги и чародеи. И что они какие-то такие волшебные вещи говорят, что прям люди ах, и начинают делать, как им сказали в телевизоре, понимаете? Ну нет, нет. Иногда телевизор не поспевает, я вам так скажу, за настроем народным. Серьезно, это удивительно. Ну... Дочери 7 лет, обожает президента, гимн наизусть знает, как ее подружки, пишет Елена. Попробуем им кто-нибудь потом предложить это все свернуть. Голову оторвут, пишет Елена. Ну, в 17-м году началось с хлебных бунтов, это про 20 век, Александр говорит, а потом военный мятеж, хотели повторить и они. Ну да, но одни и те же методы, на самом деле, они не меняются. Плюс 100-500, подтверждаю, и я, пишет Нигматуллин, сам не ожидал, что могу взять и пойти. Скажу так, единство нашего сейчас на самом высоком уровне, это невероятное ощущение, победа будет за нами. Ну вот, видите, вот я об этом. А может, наоборот, типа от людей идет наверх, а не наоборот, пишет 506-й. Так похоже на то, 506-й, я об этом и говорю. То есть все время как считали, наши враги, что есть некая такая, знаете, пропаганда. У Кремля есть такая вот антенна. Эта антенна излучает ватные идеи на народ. И народ, короче говоря, под гнетом вот этой вот пропаганды, вот, он неправильно себя ведет. Никак не может вдохновиться идеями свободного мира. Нет, чтобы смешнее было, свободного педерастического мира, я хотел сказать. Ну, потом думаю, наверное, не надо говорить, потом думаю, надо, скажу. Вот, ну, не суть. Ну, никак не происходит, понимаете? И нам на Западе говорят, так, надо убрать у них вот этот облучатель, Кремль, а то облучает всех. Надо убрать, и все, и они тут же наполнятся этими идеями. Похоже, что нет. Похоже, что нет. Понимаете, о чем речь? И похоже, на Западе реально, может быть, сейчас только стали, ну, не все, согласен, не все. Европа это вообще, это действительно, у них мозгов такая, ну, прям совсем Сгулькин нос, говорят, знаете, такое есть выражение. Вот, ну, совсем мозгов нет. Они прям несут какую-то ересь про то, что они там с режимом каким-то борются, еще что-то, ну, вот, люди из прошлого. Ну, дезактуализированные лохи, да? А на Западе, кажется, прозрели некоторые, я имею в виду американцы. Они такие, ребят, нет. Уже это уже все понятно. Это уже уперлись русские, это они уже начали про свое величие, это они уже вспомнили, кто они. О, все, все, все с ними ясно. Американцы перед СВО собирали генетический материал славян, видимо, проверяли, осталась ли в них память, пишет Андрея. Вот. Ой, Леха, скоро опять РКН оштрафует, пишет 506. Пострадаю за родину, 506. Надеюсь, после переговоров между Россией и США у нас хватит мудрости не профукать отношения с Китаем, пишет Скай. Не забывайте еще одного. Китаю тоже должен не забывать об отношениях с нами. Правильно? Мы видим, что Китай выбрал мудрую, аккуратную политику, которая позволяет ему лишний раз не вмешиваться в конфликты. Вот. Ну, надо не забывать, что и мы можем выбирать мудрую политику, которая позволяет нам лишний раз не вмешиваться в конфликты. Поэтому это многогранный процесс, в котором мы, конечно же, должны быть... во взаимодействии с нашими партнерами, ну и партнерам нашим нужно, мне кажется, проявлять инициативу и какие-то, может быть, взаимодействия дополнительные с нами налаживать. Европа – это палата с мягкими стенами, контингент соответствующий, пишет Александр. Но при этом Китай от США тоже зависим, пишет Владимир. Реальность заключается в том, Владимир, что Китай зависит от США, США зависит от Китая. США зависит от России, Россия зависит от США, Россия зависит от Китая, Китай зависит от России. Мы все друг от друга зависим в мире. Вот в чем заключается реальность нашего сегодняшнего времени. Именно поэтому, когда Европа по нам бьет санкциями, она бьет по себе. Именно когда американцы бьют по нам санкциями, хотя, казалось бы, что там, российская экономика, да? Они же сами рисовали на бумаге, что она никчемная. Ну нет, российская экономика, это какой-то там процент, полтора вообще, ребята, задушат даже не... И чё? Ну как эти 1.5% загнали в ад вообще, в задницу в полную вогнали эту Европу? Ну вот как, 1.5%? Ну как вот они считали эти 1.5%? Ну, о чем я и говорю, какой-то глобальный просчет у Запада относительно нас. Видимо, они хотели нарисовать действительность, в которой Россия малозначима, для того, чтобы нас подавлять психологически. Нарисовали ее, но в голове забыли держать, что это они сами себе обманули. Что они, ну, придумали обман для нас, что мы, вот, мы ни на что не способны. И сами в него поверили, зачем? И начали с нами разговаривать так, как будто мы действительно не на бумаге на их, а действительно ни о чем. А в нас что-то сыграло. Мы сказали, а мы, знаете, ну, как бы, чувствуем себя достойными, ну, нормального разговора. Чего вы с нами как со сволочью с какой-то разговариваете? Они такие, ну как же, это ж 1.5%, ты че? Мы говорим, так это ж твоя бумажка, ты же нарисовал там эти 1.5%, ты че? Дурак, что ли? Сам в себя поверил, сам в свой обман? Он говорит, какой обман, это правда, 1.5%. И вот до сих пор сидят, рассказывают. Ну, посмотрите, уже едем с американцами разговаривать, поговорили, выходит европейская эта комиссия и говорит, 16-й пакет санкций ведем. Говорит, все равно, что там Америка делает, 16-й пакет санкций. Прикиньте, если мы с американцами сейчас договоримся раскидаться по санкциям, просто отменить их, взаимные санкции, нас и США, а Европа будет 16-й, 17-й пакет вводить. Ну, дебилы же. Ну, объективно, вот если на них посмотреть, они умалишенные. При том, что у них натурально рушится экономика, прям рушится, без обмана, не шутка, не мы придумали, не я пришел, говорю, так, говорю, господа, там, Соловьев, Киселев, уважаемые, коллеги, там, всех собрал, например, ну, вот моя инициатива, говорю, давайте скажем, что у них экономика рушится, все такие, да, слушай, идея классная, да, давай всех обманывать, что у них экономика рушится. Послушайте, Прибалтика отключилась от общей системы энергетической, знаете, да? Белоруссия, Россия, ну и вот эти вот прибалтийские страны. У нас было там, была энергетическая система одна. Они отключились. У них экономика, ой, экономика, господи, цены на электричество выросли в два раза на следующий день, и потом еще раз выросли. Я уж не помню, насколько. То есть, ну, где-то в три раза цены на электричество выросли. В 3-4 даже, может быть. Вот, есть графики, можете посмотреть в интернете, откройте, посмотрите, графики есть. Назад эти цены не упали, если что, если вас вдруг интересует. Дальше, читаю вчера. Не ошибиться бы страной с этой прибалтийской. По-моему, в Эстонии одно из случайно оставшихся крупных производств закрывается из-за цен на электричество. Могу сейчас найти просто... Вот сейчас, секунду. Так, в Эстонии закрылся вот так вот электричество. Я думаю, найдется по этим словам новость. В Эстонии закрылся крупнейший целлюлозный завод Estonian Cell. Из-за резкого роста цен на электроэнергию после выхода страны из вот этой системы БРЭЛ. Ну, они дебилы, понимаете? Ну, то есть, они прям больные. Они прям решили свою экономику провернуть через мясорубку. Ну, все, избавиться от нее они решили. Несмотря ни на что. Они избавились от своего оружия, передав его все Украине. Теперь они хотят избавиться от своей экономики. Это суицидальные настроения европейские. Эстония свои ресурсы предлагает Америке, пишет Елизавета. Ну, это, конечно, приятно, но чего там Америка не видела в Эстонии? И чего еще Эстония не предлагала Америке? Чего она не может получить прямо сейчас от Америки? И не могла получить пару лет назад. Понимаете? Эстония. Если вдруг Соединенные Штаты Америки по какой-то причине решат, что им вообще не нужно воевать с Россией на европейском континенте, им в Эстонии, Латвии и Литве делать в принципе нечего. Единственный смысл существования этих стран в рамках НАТО – это создание плацдарма для наступления военного вглубь России. Все, все, нет никакого толка, нет никакого, вообще не нужна ни для чего вот эта прибалтийская больше территория американцам. Не, вот нет никаких более смыслов в этом, кроме как колоть нас, все. Контролировать наш выход в мировой океан, так скажем, вот по итогу. Вот, все. И возможность для наступления вглубь России с плацдарма с этого. Че, непонятно вот. Какие ресурсы там Прибалтика кому предлагает? Это курам насмех. Вы посмотрите, пожалуйста, на задний двор американский в виде Латинской Америки. Посмотрите, какие там ресурсы. Потом посмотрите на эту Прибалтику, где она находится и зачем. И что она там предлагает. Прибалтике нечего предложить. Прибалтике фактически... вообще не существует. Ну, то есть, она существует вроде как там в новостях, вроде как и там какие-то люди живут там, но в целом, в рамках договоренностей больших государств, ну, только плацдарм, только танки поставить. Вот. Либо мы поставили, либо они поставили танки. Все, более ничего. 9.30 новости. Девять 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Ольга пишет, еще идет война, еще американское оружие убивает русских людей, еще непонятно, к чему приведут эти переговоры и зачем в реальности США их начали. Почему у нас такие восторги? Почему уже говорят об открытии их компаний? Может, как-то снизить пока градус эйфории? Зачем это, пишет Ольга? Согласен с вами, Ольга, абсолютно, во-первых. А во-вторых, совершенно не знаю, зачем вот в эйфории пребывать некоторым. Ну, вот есть такое вот свойство у некоторых наших людей, что они очень любят какие-то тряпки там западные, какие-то там газировки особенно. Вот, никак они не могут перестроиться. Я так понимаю, что огромная концентрация этих людей, готовых за тряпки продаться, она именно в среде журналистов. Это удивительное дело. Поэтому я и говорю, надо нам над информационной средой активнее работать как-то. Вот. Ну, на мой взгляд. Вчера посмотрел док-фильм «Края бездны». Это ведь сейчас все благодаря этим простым парням, которые воюют и которые погибли, пишет Игорь. Абсолютно верно. Что нужно держать в голове? Если бы
если бы мы на поле боя не достигали успеха, с нами никто бы ни за какие столы, никуда бы не садился, никто бы нас не звал, никаких бы политик, никакой бы политики Запад нигде бы ничего не менял. Если бы им сопутствовал успех, они бы нас давили, давили и давили. Помните об этом. Если бы нашим врагам сопутствовал успех, конкурентам нашим. Им не сопутствует успех. Самые, так скажем, умные из них успели это признать и первыми хотят выйти с этого поезда, который несется в никуда. Вот. Вот. А где теперь их барель, пишет 506-й? Не знаю. Хлеб сколько будет стоить через полгода? Можешь сказать, Алексей, пишет Алекс. Нет, не могу, ну, предположить могу. Инфляция годовая на данный момент определяется примерно в 10%. Ну, вот, возьмите и в среднем прибавьте 10% к стоимости. Сейчас в новостях, ну, это через год, через полгода, ну, 5 прибавьте. Сейчас в новостях переговоры Дмитриев-Арктика совместная. А это что, а как Китай тоже совместная? Эх, Алексей, теперь вы настоящий стали журналист, типа Соловьев, тошно слушать, пишет Александр. Не понял ничего, Александр, из ваших сообщений, потому что у вас одни многоточия, и явно вы не любите Соловьева, и разлюбили меня, вероятно, до этого любили, а теперь разлюбили. Что вы имеете в виду? Можно вас спросить, пожалуйста? Прежде чем как бы, согласиться с вашим вот этим вот негодованием относительно нас, что вы хотели написать? Пусть те, кто боится, что хлеб подорожает сейчас, покупают... А, сейчас его покупают, в любом случае он будет тогда, пишет Роман. Хлеб подорожает, все дорожает, но что делать, даст бог. Единственная тема будет через год цена на яйца, пишет 506-й. Не знаю, в Грузии кайфуют люди. Зурабишвили прилетела в Грузию, ее яйцами закидали. Представляете, яйцами кидаются грузины. Вообще, совесть потеряли совсем яйцами. Я понимаю, чем-то малоценно бы они кидались там, допустим. Взяли бы и евро кидали бы в нее там, не знаю. А кидают яйца. Вот. Не любишь слушать Гудошникова, не любишь родину, пишет Евгений Лебедев. Это очень смешно. Про раскидаться. Там ситуация такая. Много санкций Конгрессом введены. Их очень сложно снять, но в целом американские санкции, SDN-лист, блокирующие санкции, самые неприятные. При этом, конечно, и их снятие будет огромный плюс, пишет АК. Вот. Пускай они думают, как они будут с нас санкции снимать, а не мы будем думать. Это их проблемы, правильно? А не наши. Молния. Гудошников ушел из профессии из-за отсутствия любви. Да. Грузины умеют красиво понты кидать, пишет 506. Ну, конечно, сейчас яйца столько стоят, они им кидают. Все, что происходит в последние годы, показало, кто есть кто, даже из ближайшего окружения. Люди, о которых думала хорошо, оказались гнилыми и мерзкими. Так что все не зря, пишет Лана. Да, маски, конечно, сброшены лихо. Согласен с вами. Слушаешь какую-нибудь группу, бывало, слушаешь, нравится тебе ее исполнитель, все так, все интересно. А он, оказывается, говно. Обидно, конечно, с одной стороны. А потом думаешь, ой, ну и хорошо. А то прям в текстах своих учили нас жизни, прям не забывай свои корни, помни, есть вещи на порядок выше. Да-да-да-да-да. А оказались говном. Да, я про группу Каста, да. Каста, к сожалению, выпустила очень странный клип, пишет эксперт. У них давно уже это. С головным мозгом что-то. Поехали они. Хачапури по-аджарски пострадал из-за нехватки яиц. А ведь это самый любимый мой вариант хачапури, вот я вам так скажу. Хачапури по-аджарски, это, конечно, всегда был топ. Обожаю турецкую кухню. Что? Вот так. Что? Ладно, шучу. Вот. Рэп атакал, например, пишет Павел. Алёха любил Касту в свое время. Ну, это, как это, сельские парни что-то должны были слушать, чем-то должны были восхищаться, вот. Но я не могу сказать, что мы восхищались сильно. Я все-таки всегда любил больше вот там рок. Трамп освобождается от Украины, как Байден в свое время бросил Афганистан накануне СВО. Товарищ председатель Си еще пожалеет, что вовремя под шумок не решил вопрос с Тайванем, пишет альманах. Неужели весь состав группы Каста сдулся? Печально, пишет Сергей. Ну, не знаю, про весь состав не знаю. Вы всегда стояли на патриотических рельсах и взглядов своих никогда не меняли. В чем вас там обвиняют, я не понимаю, пишет Дмитрий. Да не знаю, я поэтому и спросил у человека, что он меня обвиняет. Мне кажется, он кого-то хотел обвинить, а не меня, но меня заодно обвинил. А, как у Касты было? Был вроде правильный пацан, а на самом деле... Да-да-да-да-да. Пойми, здесь исповедь истова, искренность истина. Душа на рассвете, как капля водки чистая. Это кайф, как они сами про себя песню написали. Мы просто думали, что они это разговаривают с тем, кто хочет улететь, а оказывается, это они были тем браткой, который хочет свалить. Незнайкой в солнечном городе, зато узнаешь цену золоту. Да-да-да-да, это была исповедь. Да-да-да. Как сказано в Писании, да не создай себе кумира. Пишет, ну не сотвори, да, так что нам будем использовать архаизмы, приятнее звучит. Не надейтесь и на князи человеческие, в них же есть спасение. А пожалеет ли Си? Может, наша ситуация покажет всему миру, как реально это работает, и Китай решится уже закрыть свой вопрос, пишет Дмитрий. Кто знает, дорогие друзья. Нас, наверное, не вопрос Китая должен волновать. Нас должен волновать вот какой вопрос. Наше место в мире, наше место на мировой арене до 22 года и сейчас изменилось? Все такие, ну, наверное, да. Вы, наверное, скажете, да. Мы стали больше значить в мире или меньше?
Не, ну, наверное, больше, конечно. Раньше они могли изображать, что Россия – это вообще не тема, и мы вообще... А сейчас-то, конечно, больше.
О чем это говорит? Это говорит о том, что мы таки выбили себе право говорить. Разве нет? Вот Европа потеряла право голоса. Ее никто не воспринимает как нечто самостоятельное. Ее не воспринимают как некое... Ну, как государство, если нельзя воспринимать. Ну, давайте, Советский Союз, а это Европейский Союз. Ну, Союз, давайте назовем это. В общем, не воспринимают как самостоятельное государство. Допущение со словом «государство» сделаем. Да? Широкая трактовка слова «государство». Просто отодвигают в сторону и говорят, что с ними разговаривать, это пешки. А с нами говорят. А почему с нами говорят? Мы же и хотели, чтобы с нами говорили. Мы же хотели, чтобы с нами, ну, говорили. По-серьезному. Не вот дураков из нас не делали. Не подсылали нам французов каких-то, немцев, которые нам по ушам ездили там в Минске, как они с нами будут дружить. А Зеленский сидел там, помните, Зеленский сидел и ухмылялся, тварь такая. За одним столом, кстати, с нашим президентом, там, через иностранцев там нескольких, сидел, ухмылялся, сволочь. Сейчас видео перестал свои записывать. Че перестал? Так интересно было. Ну, побольше стендапов разных и классных. Вот. То есть мы заставили их с нами говорить, да? Получается так? Ну, они же это с нами начали говорить не просто потому, что им нравится, потому что они захотели, такие, а что мы с русскими-то действительно не говорим-то? Давайте уже поговорим. Они же в результате чего-то с нами стали говорить, да? То есть мы выбили это действие из них. Они перестали дурака валять и изображать, что мы никто, да? Уже очень хорошо. Уже очень хорошо, конечно. Не вызреют ли там реваншистские настроения? Как думаешь, опасно ли обломаем им рога, пишет АК? В Европе реваншистские настроения? Так а с кем им воевать? С Америкой пускай воюют тогда, если они реваншисты такие. Ну, если они хотят реванша, то с кем? С нами, что ли? Мы своих позиций не меняли, мы как действовали, так и действуем. Это Америка их предала, если что. Пусть воюют с Америкой, какие проблемы? Конечно, прямо флот собирают и плывут захватывать Америку. Чего нет-то?
Он уважать себя заставил, пишет Светланыч. Но там немножко о другом. Там все-таки при смерти человек был. Ну, ладно. Зея не пишет видосы, потому что книгу очередную, наверное, пишет. Рука-нога, говорит. Ага. Объясните уже людям, что Китай и Америка – это одна общая экономика. Китай никогда не ослушается США, они вместе уже 50 лет, пишет Игорь. Игорь, да это люди все знают, во-первых. Но вы-то когда-то услышите нас или нет? Что все экономики – это одна экономика по итогу, как показывает практика. Но, тем не менее, это не значит, что кто-то кого-то не может ослушаться в связи с этим. Украинская экономика была настолько привязана к российской экономике, что для нее было самоубийством отрываться от российской экономики. Тем не менее, они оторвали ее от российской экономики. Эти придурки даже газ перестали пускать по своей стране, понимаете, по трубе, газ. Это единственное, что вообще могло интересовать. Ну, они идиоты. Понимаете? Поэтому, когда вы говорите, что это одна экономика, да, мы все взаимозависимы. Да. И более того, американцы или Запад склонны занижать нашу значимость в мировой экономике, как показала практика. С этим пора завязывать. Давайте честно говорить, что от нас зависит и от них зависит. Вот и поэтому-то и надо... сесть и поговорить тем странам, от которых зависит. И не изображать, что мы не можем поговорить с вами, потому что без какой-то там страны, которая вообще ничто и не страна вовсе, вот, никаких решений приниматься не будет. Вот этот цирк с клоунами, он должен уехать в прошлое, он должен остаться в прошлом. Когда никакой Украины без Украины, еще какие придурочные идеи можно выдвинуть в этом мире? Какая Украина? То есть у нас Украина будет решать, как миру быть? Вот есть мировые державы, реальные. США, Китай, Россия. А Украина решает, как нам быть, что ли, или как нам друг с другом разговаривать. Это за бред. Это хвост виляет собакой. И не только собакой, а прям собаками всеми. Прям стаей виляет один хвост. Это как можно было в такое положение себя загнать? Ну, так ответ. В это положение себя загнала предыдущая американская дебильная администрация. О чем, собственно, Трамп и сообщает всему миру. Он говорит, ребята, я не понимаю, а что это Зеленский комментирует наши переговоры с Россией в Ариадне, да еще в такой тональности? Мне не нравится, как он комментирует. Ку-ку, дурачок, у тебя 4% поддержки, у нас данные все есть. Ты что там вообще кряхтишь-то, я не понимаю? Ты дурачок, что ли? Он ему говорит. Ты как бы это, дяди разговаривают серьезные, ты когда уверовал в том, что ты единица, ты что, клоун, забылся, что ли? Ну, серьезно. А клоун забылся. Клоун реально забылся. Клоун не понимает. Он думает, что вот его там соломой набили сильно, и он теперь человек. Но только устрашило нет мозга. Вот такая история. Понимаете, устрашило нет мозга. Дайте ему мозг уже это страшили. Чего у него мозга-то нет? У мозга нет устрашило, и все. Дурачок ходит какой-то там, Франкенштейн, созданный американцами. И что-то пытается сожрать своего хозяина, понимаешь? Монстр. Что за дебил? 4% это его 4 охранника, пишет Артём. Да, ну это я, видимо, все те, кто озолотился на этом. А, так его вся Европа поддерживает. Конечно, уверуешь, пишет Дмитрий. Какая вся Европа? Сейчас Европа сама будет под давлением таким находиться, непонятно, что с ней будет. Венгрия что, очень сильно хочет помочь Зеленскому? Сомнения большие. Фицо хочет помочь Зеленскому? Сомнения большие. Сейчас Австрия начнет откалываться. У них всегда была такая позиция немножечко, как бы они... Ну вот, не знали, что им делать. Посмотрим, посмотрим, что там в Европе будет происходить. Клоун работает на свою внутреннюю инфопомойку, пишет Савелий Михайлович. Неубедительно, уже инфопомойка в курсе. Инфопомойка эта контролировалась на почти 100% американцами, потому что американцы эту инфопомойку на 100% практически содержали финансово. Минимум на 90% содержали финансовую помойку. Остальные 10, наверное, британцы или еще кто-то. Каждая девятая... Ой, какое девятое? Девять из 10 изданий украинских, разнообразных, типа журналистских, бесценных коллективов с бесценным опытом, уникальным, финансировалось американцами напрямую через USAID. Нам информацию всю дали, все, мы в курсе. В курсе даже американцы уже. 9 из 10. Вы можете понять это или нет? На кого он там работает? На какую, на свою инфопомойку? Что он... Все. Зеленский... Ну, как бы это объяснить-то? Я еще раз попытаюсь. Зеленский сам собой без внешних... Внешнего вот этого надувательства, да? Это лягушка, которую надули. Он никто, вообще ноль. То есть прям совсем ноль. Прям совсем ноль. Ничего нет за ним. Ничего вообще. Потом выходят британские издания и говорят, Трамп сказал Украине, такие условия выдвинул по ресурсам, какие Германии не выставляли. Ни после Первой мировой, ни после Второй мировой войны. Говорит, посмотрите, что он им предлагает, с ума сойти. Это хуже репараций любых. Зеленский аж отказался подписываться. Это что, а вы нас, вы что, нас победили, что ли? Американцы говорят, ну, в общем-то, получается так. Ха-ха-ха, такой второй фронт мы открыли, говорит. Выплачивай бабки, говорит. Это бизнес. Он говорит, как же, это идея, мы должны разрушить Россию. А Трамп такой, да что это мы должны разрушить Россию? Бабки давай. Ты чё, какую Россию ты будешь разрушать? Ядерную державу, что ли, будешь разрушать? Ты чё, ты погнал, что ли, там? Давай завязывай, давай бабки давай. Платить будешь, нет? И денег мало. А? Ну, прикольно же. Мне кажется, прикольно. Главное не упустить теперь экономические возможности. Мяч, как говорится, на нашей стороне. И теперь, чтобы Европе поднять обратно свою экономику, им нужно очень долго и много нас умасливать, пишет Дмитрий. Не, Европа пока там в этих, в своих сумасшествиях. Она, может, еще и с нами воевать соберется. Сейчас еще, может, американцы вывалятся, поговорят, поймут, что там фанатики вывалятся из конфликта, а эти дебилы с нами воевать начнут по полной программе. Вот тогда-то орешник-то мы и применим. У меня единственный вопрос по этому поводу. В перспективе, если будет большая, прям сильно большая война, то есть масштаб увеличится, европейцы нам братья или уже они нам не братья, и мы можем сильно не беспокоиться о них? Ну, то есть я к тому, я вот так вот спрашиваю. Потому что я же понимаю, что вот украинцы нам братья, и мы там, ну, сказать... Ну, даже Трамп уже отметил в своей речи, что русские, похоже, не хотят рушить украинские города и могли бы на 100% включиться, а только на 20%. Давайте, если Европа вдруг это... Ну, давайте, ну, они же нам не братья, правда? Мы же не сильно их любим, правда? Мы же не один народ с ними, да? С европейцами. Я просто спрашиваю, на всякий случай, я хочу поинтересоваться. Мы же их не будем очень сильно беречь там, да? Мы же там не будем их перевоспитывать, мы же не будем там вспоминать золотые времена Советского Союза там, да? Они же не были в Советском Союзе, правильно? Нормально? Я просто спрашиваю, на всякий случай. Просто на всякий случай. Никто, я не настаиваю, я ничего не говорю, я не... Но я просто спрашиваю. Абсолютно нет, все в труху, пишет Александр. Да? Точно, Александр? Потому что есть ощущение, что мы очень большие гуманисты все-таки. Мы очень большие гуманисты. И если вдруг Европа сейчас начнет с нами зачем-то воевать, а она может, судя по тому, какая она сумасшедшая, в последнее время, смотрите, они отморозились по полной программе. Уже даже Трампа не слушают. А что, если мы скажем, эх, жалко европейцев, будем опять вот точечно, аккуратно, там вот это все. Ой. Золотые мы люди все-таки, добрые мы народ хороший. Народ-богоносец, что говорить. На одном континенте живем, опасно, куда там ветер подует, пишет АК. Ну, давайте без ядерного наполнения. Я имею в виду, ну, орешник хотя бы тогда, ну, сразу прям. Хотя вот тоже, да, вот Биг Бен. Ну, интересное же архитектурное решение, да? Вот это все, но не будем же мы ломать это все. Или Версаль, Версаль, вам вот не жалко Версаль? Мне жалко Версаль. Не, ну не ядерка, ну, пишет Геннадий. Пишет Александр, говорит, это вообще не разговор. Они были частью Российской империи, монархисты скулить будут, пишет Светланыч. Не, не жалко, пишет 506. Как не жалко? Что, Эйфелеву башню не жалко? Извините, Алексей, но здесь неверно употреблять слово «мы». Не скажем, не мы скажем, а кто-то другой и один. Мне вот лично по барабану и на европейцев, и на иных братушек, пишет Алексей. О, я понимаю, Алексей, вас, ну, я спрашиваю, так сказать, я обращаю свои вопросы не только к вам, Алексей, а я так вот, сказать, в эфир их, в эфир. Вот, самой широчайшей аудитории, самой широчайшей аудитории, многоуважаемой моей аудитории, самой широчайшей, с широчайшими возможностями я обращаюсь с вопросом, мне просто интересно узнать мнение, понимаете? Я никак не пытаюсь ограничить круг тех людей, которые слышат этот вопрос и сами на себе внутренне на него отвечают, если что, а то вдруг. Поймите правильно. Поймите правильно, из моего окна рабочего, вот здесь вот, да, ну, как бы, оно не только мое, но, тем не менее, вот из нашего рабочего окна, вот очень хорошо видно Храм Христа Спасителя, очень хорошо видно МИД. Если чуть-чуть смещусь влево, я буду видеть еще и Кремль. Я когда обращаю, так сказать, вопрос, я все-таки в надежде, а вдруг меня услышат, понимаете? Робкая надежда, а вдруг я не просто так? Поэтому я на всякий случай задаю очень аккуратно вопрос. И не то, чтобы требую на него ответа. Я просто задаюсь, даже вот так, не задаю вопрос, а я задаюсь вопросом. Понимаете, да? Так откройте окно и говорите чуть громче, пишет Владимир. Я понимаю. А спросите у слушателей, которые хотели бить ядерным оружием, сейчас это актуально вообще, пишет Андрей. Ребята, актуально, спрашивает наш Андрей. Да, давай уже, давай, пишет Виктор. Красивше потом построим, но потом, пишет рука-нога. Ой, да. Италия и Испания подумают, там есть отбитые типа Британии и Прибалтов, а еще первый петух. Думаю, даже Германия сейчас уже не впишется, пишет АК. Француз уже вчера этот... Нет, а эфирно говорить обдристал ритузы, я не знаю. Просто мне кажется, в этом есть какое-то нечто французское. Рейтузы, да? Это, наверное, французское что-то. Абристал, дритузи. Вот так вот. Это вообще отлично, мне кажется, звучит. Бахнуть надо обязательно, пишет Бон Джови Джон. Обязательно. Думаю, первыми должны познакомиться с орешником Трибалтийские тигры, пишет Нигматуллин. А честно, Нигматуллин. Вот на них не надо же даже тратить орешник, на самом деле. Они же жертвы договоренностей в любом случае. Вы же понимаете, что они сами по себе вообще ни на что не способны? То есть вот мы говорим, что Украина сама по себе ничего не представляет. А Прибалтика, вот все три страны, это вообще что? Это кто? Чего они там? Какие голоса их? Кто должен услышать? В связи с чем? Разве не так? Ну, то есть, вот когда Трамп рассуждает о Гренландии, разве не так нам следует рассуждать о Прибалтике? Разве не так? Мне кажется, так. Ой. В 45-м они уверены были, что мы их уничтожим из-за всех их художеств, а СССР мы им все отстроило еще, пишет Михалыч. Вот, может, они тогда и поняли, что мы очень добрые, поэтому впендриваются, как сказать, до талого. Знают, что мы все равно их пожалеем, все на них там потратим, потом деньги и все такое. Вот. Знают, что мы их любим, что мы все братья во Христе по итогу, понимаешь там. Может, на это они рассчитывают. Хотя я смотрю на них, они сатанисты, какие мы братья. Непонятно. Ладно, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.